В больницу Андрей пришел в половине восьмого. Он спросил внизу у сестры, что сидела за столиком, в какой палате лежит Глафира Броницкая. Хорошо, что следователь сказал фамилию, иначе он выглядел бы странным самозванцем. Пожилая, ухоженная сестра сказала с немецким акцентом: «К ней нельзя, состояние тяжелое». «Вы только скажите мне, в какой палате?» — попросил Андрей. «Я завтра приду и уже буду знать». «Палата седьмая», — сказала сестра, — «для особо тяжелых». «А вы кто будете?»
«Я ее родственник», — сказал Андрей. «Я специально приехал».
Сестра внимательно поглядела на Андрея и, видно, поверила ему. «Это ужасная история», — сказала она. «Женщина так изуродована, я бы на ее месте предпочла умереть».
«А есть опасность для жизни?»
«Молодой человек, я не могу с вами это обсуждать. Завтра будет доктор Власов. Мне вообще запрещено говорить». «Я обязана, если кто-нибудь будет спрашивать о больной Броницкой, немедленно звонить следователю господину Вревскому. Вот видите телефон? Я сейчас должна его предупредить».
«Он меня знает», — сказал Андрей. «Я с ним уже разговаривал. Он мне не очень понравился».
«Что заставило Андрея сказать это?» «Как вы правы», — сказала сестра. «Он очень груб. Но вы не беспокойтесь. Я полагаю, что ваша родственница будет жить. Приходите завтра. Сегодня она еще в беспамятстве». Попрощавшись, Андрей вышел из дверей госпиталя и остановился снаружи, придерживая дверь, чтобы оставалась щель. И стал ждать. Он ждал минут пять. Сестра вставала, уходила, принесла какую-то тетрадь. Но к телефону не притронулась. Значит, Андрей понравился ей более, чем следователь Вревский. И можно не бояться, что она донесет о визитере. Тогда Андрей пошел вдоль высокого каменного забора до калитки. Калитка не запиралась. Андрей знал об этом, потому что много лет назад Сергей Серафимович лежал в этой больнице. У него был, кажется, колит. Это было летом. Андрей навещал его и приносил тайком запрещенный доктором табак. Отчим ждал его в саду, они гуляли по саду, и отчим рассказывал ему о растениях, которые там произрастали. Это было в тот год, когда отчим надеялся пробудить в Андрее любовь к ботанике. В саду было куда темнее, чем на улице. Старые деревья сомкнули кроны над голой землей. Андрей осторожно прошел к светящимся окнам. Андрею не надо было даже вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в палаты. За первыми тремя окнами были палаты общие. Четвертое окно, задвинутое занавеской, вело в палату, где лежала Глаша. Андрей заглянул в щель между занавесками. Палата была освещена электрической лампой. Глаша лежала на высокой койке, на спине неподвижно, руки были протянуты вдоль боков, лицо было обмотано бинтами, словно у обожженной. Бинты скрывали щеки, только кончик носа и один глаз были наружу. Почему-то не вовремя вспомнился роман Уэллса «Человек-невидимка». Даже стыдно стало, что вспомнился. Андрей осторожно толкнул раму. Вернее всего, окно заперто, но чем черт не шутит. И вдруг рама подалась, и окно со скрипом распахнулось. Андрей замер, но никто не услышал. Еще не улеглись спать дневные звуки. Он подтянулся на руках, и когда оседлал подоконник, вдруг увидел, что Глаша шевельнулась, и ее глаз открылся. «Тихо!» — прошептал Андрей. «Слышу!» — чуть слышно отозвалась Глаша. Андрей спрыгнул на пол и на цыпочках подошел к кровати. Он склонился к Глаше и отвел спутанные тусклые рыжие волосы, что скрывали ухо. «Здравствуй», — сказал он тихо. «Прости, я так долго ехал». Обветренные, в кровавых трещинках губы Глаши чуть шевельнулись.
«Я знаю», — прошелестел ответ. «Я все слышу. Я молчу, я глаза не открываю. Вроде я без сознания. Боль-то какая». «Глаша, Глашенька», — шептал Андрей, гладя ее безвольно лежащую руку. «Ты выздоровеешь, я тебя не оставлю». «Ты приехал», — прошептала Глаша. «Дождалась. Мне главное было дождаться тебя, солнышко. Почему ты ничего не говоришь следователю? Я про Сережу не знаю. Может, объявится. Может, спасется. Если я сейчас скажу, еще хуже будет».
«Что хуже?»
«Ты не понимаешь. Воды дай».
Стараясь не звякнуть стаканом, Андрей поднял его с тумбочки, поднес к губам Глаши. Ей было трудно пить, Андрей думал помочь. Подложил ладонь под затылок Глаши, чтобы поднять голову, но она вдруг зажмурила глаз и застонала: «Отпусти!» Глаша лежала минуту или две, закусив губу, часто и мелко дышала. Андрей молчал, он понимал, что причинил ей боль.
«Ой, избита я вся», — прошептала Глаша. «Упало, все разбито. Меня резали, ножами резали по лицу, по груди. Они мне глаз вырезали, я знаю».
«Глаша!» Андрей не знал и не мог ничего более сказать. Страдание ее было столь ощутимо физически, что боль передавалась Андрею, вызывая тошноту. «Кто они? Кто? Ты видела?»
«Не, темно. Незнакомые».
Каждое слово давалось Глаше с трудом.
«Ждать. Может, Сережу увидим. Ты не уезжай. Ты тоже жди, в доме жди, понимаешь? Он может раненый прийти, совсем плохой. Ты дома жди, не бойся. Тебя никто не тронет, и вдруг. А Филька? Сдох?»
«Да, он на улицу выбрался, как будто помощь звал». Глаша закрыла глаз, и вокруг него была чернота. Слеза набухала, стремясь вырваться из-под века.
«Милый, — сказала Глаша, — любимый мой мальчик».
Потом она глубоко вздохнула, ей было тяжело дышать.
«Ты помнишь, что Сергей говорил? Если он скоро не придет, то возьми в сейфе бумаги. Там все написано. Сейф они не нашли?»
«Нет, — сказал Андрей,
— какое счастье. Ты его открой, если Сергей не вернется.
Ты выздоровеешь и откроешь.
Глупый ты мой. Ничего ты не понимаешь».
В коридоре приближались шаги. Они оба услышали. Андрей вскочил.
«Стой!» — приказала Глаша, почти крикнула шепотом. «Возьми из-под подушки, возьми скорее, это самое главное».
Андрей сунул руку под подушку.
«Правее, я сберегла».
У двери шаги остановились. Послышался женский голос, ему ответил мужской. Андрей нащупал нечто плоское, тяжелое.
«Бери и беги!»
Андрей выхватил эту вещь в тот момент, когда дверь начала открываться. Он кинулся к окну, перевалился через подоконник и успел краем глаза увидеть испуганное лицо сестры немки, за ней лицо полицейского. Значит, Вревский почуял неладное, прислал проверить. Андрей кинулся бежать по саду, было совсем темно, он налетал на стволы деревьев. Где эта чертова калитка? Калитка обнаружилась тем, что распахнулась, и в нее вбежал полицейский. Придерживая рукой шашку, Андрей прижался к стволу. «Стой!» — кричал полицейский. «Стой! Стрелять буду!» Пока полицейский, пытаясь определиться, крутился между черных стволов, Андрей выбежал через калитку и помчался вниз. Он знал, через два дома проходной двор.